Добрый день, уважаемые железногорцы! Программа городского радио «Спектр-26». В студии Екатерина Добриля. Сегодня вы услышите: святыня в Красноярске, в четыре полосы, ГТО в Железногорске. Афоризм дня.
Оптимист вовсе не тот, кто никогда не страдал, а тот, кто пережил отчаяние и победил его. Скрябин.
Продолжаем выпуск. Голосуй или проиграешь. Сегодня началось досрочное голосование по выборам губернатора Красноярского края. Основные выборы, как известно, пройдут в регионе 14 сентября. В Железногорске в этот день откроются 42 участковые избирательные комиссии. К проведению выборов практически все готово. В УИКах организованы постоянные дежурства. Ежедневно с 16 до 20 часов избиратели могут позвонить или прийти на свой участок, чтобы проверить, внесены ли они в списки для голосования. В выборах в этом году на территории Железногорска могут принимать участие только те, кто имеет постоянную прописку. Избирателю, который по уважительной причине командировка, отъезд, не сможет прийти на избирательный участок 14 сентября, предоставляется возможность проголосовать досрочно с 3 по 9 сентября в помещении территориальной избирательной комиссии, расположенной в здании администрации на втором этаже, с 10 по 13 сентября в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Избирательные бюллетени уже в городе, они доставлены в ТИК и охраняются в круглосуточном режиме полиции. Общее количество бюллетеней – 75 930 штук. Избирательные участки откроются 14 сентября в 8 утра. В 20 часов голосование закончится. Ковчеги с частицами ризы и пояса Пресвятой Богородицы доставят в Красноярскую митрополию. Ковчеги с частицами ризы и пояса, а также мощи святого великомученика Георгия Победоносца и чудотворную икону Божьей Матери Герантиса доставят 6 сентября. Встреча святынь, принесенных в Россию со святой горы Афон, состоится в субботу в 16:30 в Покровском кафедральном соборе Красноярска, улица Сурикова, 26. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит молебен перед святынями. В 17 часов начнется всеночное бдение. К другим темам. Дорога в районе поселка Терентьево станет четырехполосной. Речь идет об участке протяженностью около 3 километров с 8 по 11 километр автодороги Красноярск-Железногорск. Как рассказали в пресс-службе Крудора, этот отрезок расширит до 4 полос, будут установлены разделительные ограждения и проведено освещение. Реконструкция будет произведена за счет средств Дорожного фонда Красноярского края. В РИО губернатора региона Виктор Толоконский уже дал поручение Министерству транспорта о выделении финансирования на эти цели. Ввод в эксплуатацию дорожного отрезка должен быть обеспечен в 2015 году, сообщает пресс-служба администрации ЗАТО. Напомним, реконструкция дороги Красноярск-Железногорск началась в сентябре 2009 года. Работы разбиты на несколько этапов. В 2010 году была построена транспортная развязка протяженностью 940 метров с путепроводом через автомобильную и железную дорогу, а также реконструировано 2 километра 320 метров дороги, что обеспечило безопасный въезд и выезд в Сосновоборск. В 2011-2012 годах был реконструирован участок с 6 по 9 километр, который соединил автодорогу Красноярск-Железногорск с автодорогой М-53 Байкал. Стоимость всего проекта составляет около 2,5 миллиардов рублей. При достаточном финансировании реконструкция всего участка трассы 22 километра 780 метров завершится в 2017-2018 годах. Открытая студия на свежем телевидении. На службе и в жизни. Гость нашей программы – новый руководитель Железногорской полиции Михаил Кеуш. Каких принципов руководства придерживается полковник полиции? Что изменится с его приходом? Об этом будем говорить в прямом эфире в четверг, 4 сентября, в открытой студии на свежем телевидении. Канал Amazing Life, 9-я кнопка, в кабельных сетях ГТС. Начало в 13:20. Ждем ваших вопросов по телефону 766-200. Повтор программы на канале Amazing Life в 20:30 и в 23:30. Также видеоверсию эфира вы можете увидеть на сайте «Свежее телевидение» и в соцсетях на наших страничках ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассниках. 18 человек незаконно уволили в совхозе «Енисей», сообщил директор Центра занятости населения Иван Чуприна. По его словам, работники уже обратились в ЦЗН, им будет оказана соответствующая поддержка.
С Додона совхоза «Енисей» начали появляться к нас в Центре занятости люди, уволены по сокращению. Информации о том, что будет сокращение, совхоз не дал, Поэтому я эту информацию сообщил нашему прокурору, чтобы принимали меры по ним, так? Позвонил руководителю банкротства, говорю, надо увольнять по закону. Он отказался их принять на работу обратно. Он должен был принять на работу, предупредить службу занятости их за 2 месяца от увольнения. Но они начали сразу увольнение. Поэтому вот мы такую сегодня информацию на планерке главе сделал, сообщили в правительство края через агентство. Людей принимаем, люди, возможно, будут идти через суд, потому что там есть нарушение закона.
Добавим, что в Железногорске увеличилось число жителей, которые были уволены в связи с сокращением штатов. В этом году в Центр занятости населения уже обратилось 150 человек. При этом за весь прошлый год уволенных таким образом горожан было порядка 135. Знают ли железногорцы, что недалеко от территории ЗАТО существует так называемый заказник? О нем нашему корреспонденту рассказал Валерий Дьячук, который состоит в городском обществе охотников и рыболовов. Охотиться на этой охраняемой территории и ловить рыбу, оказывается, нельзя. А знают ли об этом сами охотники? В этом вопросе и разбирался наш корреспондент. Слово Вячеславу Новаковскому.
О том, что на территории Березовского, Балахтинского, Емельяновского, Манского муниципальных районов 4 года существует заказник, в Железногорском обществе охотников и рыболовов не знают. И продолжают там охотиться и удить рыбу, получая от надзорных органов штрафы. Железногорец Валерий Дьячук – заядлый охотник, а заказники, граница которого начинается там, где заканчиваются 42-е сады ЗКПП 3А, узнал совершенно случайно.
В прошлом году вы как раз со своими друзьями ходили туда...
С другом, да. Сразу за рекой Орлой до Калантата. Вот этот участочек где-то не получилась охота. Ладно, мы спокойно начинаем чай пить. Раз. Подбегает инспектор, показывает нам красную корочку. Большим, кажется, удивлением. Что такое за организация? Первый раз слышим такую. Имеет ли он какие-то полномочия или нет, мы тоже не знаем. Он нам заявляет, что тут заказник. Мы объясняем, что первый раз слышим. Как впоследствии табличка есть. Картонная это в стороночке. На сосне прибита, развороченная. Ее видели мы раньше, да, но не обратили внимания.
В Министерстве природных ресурсов и экологии Красноярского края подтвердили, такой заказник официально существует, и называется он «Красноярский кластер номер 6». За нахождение на его территории даже с зачехленным ружьем налагается штраф от 1 до 2 тысяч рублей с конфискацией оружия. Значит, отдыхать сюда можно зайти абсолютно безоружным. А как быть тем, кто многие годы занимался охотой и рыболовством на территории заказника, не зная, не ведая, что этого делать нельзя? Иногда просто хочется отдохнуть на лоне природы. А учитывая, что хозяева тайги медведи еще не легли в спячку, без оружия приходить в лес страшновато. Сотрудник пресс-службы министерства Вячеслав Власенко рассказал, как поступить железногорским охотникам и рыболовам.
Он может написать официальное письмо, указать там координаты. Нашу дирекцию по особо охраняемым природным территориям, которая находится город Красноярск, Ленина 41. На территорию заказника доступ разрешен всем лицам без исключения. Также на территории заказника можно собирать грибы и ягоды. Единственное, что на территории заказника нельзя вести охоту и передвигаться вне дорог по лесу на транспортных средствах.
Продолжаем выпуск. Обязательные нормы ГТО ввели в 2 школах Железногорска. Определены пилотные территории, в которых с 1 сентября началось внедрение комплекса «Готов к труду и обороне». Среди них оказался и Красноярский край. В Железногорске пилотными площадками стали 102-й лицей и школа 104. По словам министра спорта России Виталия Мутко, комплекс должен дать понять, как физически активна та или иная группа людей в стране. Для каждого возраста свои испытания, добавил министр. Вручение новых значков ГТО начнется в 2015 году. Сдающие нормативы будут получать золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия ГТО. Кстати, в 2 вышеуказанных железногорских школах эта система была внедрена еще в прошлом году, сообщила учитель физкультуры 102-го лицея Надежда Чурина.
Для детей 1-й класс. Первая ступень играет «Двигайся», вторая ступень «Стартуют все». Это 3-й и 4-й классы. Третья ступень «Смелые лодки», 5-й и 6-й. Четвертая ступень – это «Олимпийские надежды» для 7-9 классов. И для старших «Сила и грация». Это 16-17 лет. У нас все нормативы вывешены в школе. Каждый класс был познакомлен. Все хотят золото получить, а чтобы золото получить, нужно немножко постараться. Есть такие нормативы, например, «Бег на лыжах». Плавание без учета времени, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, достать пальцами или ладонями до пола. Например, есть стрельба из пневматической винтовки, начиная с 5 класса. Туристический поход – это обязательно, и подтягивание.
Как объяснила Надежда Чурина, для взрослых эти нормативы вводят пока только в качестве добровольной меры. Однако уже с 2016 года комплекс ГТО станет обязательным для всех. Система образования Железногорска – лидирующая среди городов системы Росатома. Это констатировал первый заместитель директора Московского института проблем образовательной политики «Эврика» Роман Селюков. Представители института «Эврика» посетили Железногорск с семинаром на тему «Новые государственные образовательные стандарты». Эксперты института по совместительству являются еще и руководителями проекта «Школа Росатома». Перед семинаром с гостями Железногорска встретился глава города Вадим Медведев. На встрече они обсудили дальнейшее развитие проекта «Школа Росатома» и перспективы образования в целом. Систему образования Железногорска мы оцениваем однозначно как лидирующую среди 22 городов системы Росатома, сообщил главе ЗАТО Роман Селюков. На семинаре о тонкостях нового подхода к дошкольному образованию рассказывала заместитель директора института «Эврика» Наталья Шадрина. Новые гособразовательные стандарты кардинально меняют подход к воспитанию дошколят, а программ по их исполнению пока нет. Эту проблему и помогает решить институт «Эврика», говорит Наталья Шадрина.
Поскольку в ГОС, по идее, с 1 января должен уже работать, но нет примерных программ, образовательные организации находятся в некой прострации, что брать за основание. Поэтому одна из важных задач – дать общее представление о том, как проектировать свою основную образовательную программу, а какие изменения происходят в связи со стандартами, что должно поменяться в деятельности педагога и должно ли поменяться. То есть стандарт говорит: ребята, мы не меряем детей, мы никаким образом не замеряем результаты детей. А тогда как понять, что программа реализуется? И, конечно, центр тяжести переносится на требования к условиям. Какой педагог? Владеет ли он компетенцией? Создает ли он такие условия, которые действительно являются образовательными? Двигает ли он детей к как раз достижению этих целевых ориентиров?
Почему так дорого? В Железногорске появилась точка по продаже разливного молока. Продажа молока на розлив из бойлера осуществляется комбинатом благоустройства. Поставщик молочной продукции – подсобное хозяйство колонии поселения Сосновоборска, организованное Федеральной службой исполнения наказаний. Вся продукция отличается высоким качеством, с соблюдением ГОСТов. Каждая партия молока подвергается санитарно-эпидемиологической экспертизе, пояснил директор комбината благоустройства Николай Пасечкин. Срок реализации бочкового молока составляет не более суток. Срок хранения – 72 часа. Точка реализации у цветочного магазина КБУ на Ленина, остановка «Спартак». К слову, литр бочкового молока стоит 45 рублей. Цена не низкая, признает Николай Пасечкин, но это не социальный проект, говорит он.
Абсолютно не социальный проект. Это проект, связанный с нашим направлением, а оно, наше направление, упирается в то, что мы продаем товар, за который гарантируем качество, и который в 3 часах от прилавка находится, который не проходил каких-то обработок. То есть они у себя там СЭС проводят анализ, но мы поверх этого делаем свой анализ, мы отвечаем за качество.
Как сообщил директор КБУ, продажа разливного молока в городе идет неактивно. Если до пятницы спрос не увеличится, то проект наверняка закроют. И снова телефонные мошенники. В дежурную часть обратилась 73-летняя жительница Железногорска. Она сообщила, что неизвестный мужчина обманным путем завладел ее деньгами. Мошенник действовал по известной схеме. Сообщив, что родственница женщины попала в ДТП, предложил пенсионерке заплатить за освобождение от уголовной ответственности. Местная жительница перевела злоумышленнику 30 тысяч рублей. О спорте. В Железногорске 7 сентября впервые состоится гонка «Uphill Sprint». Это гонка в гору, то есть с набором высоты без спусков. Подобного вида соревнований в Железногорске еще не было, сообщается на сайте городской администрации. Состязания пройдут на горнолыжке в виде спринта в 2 этапа. Первый – квалификационный с раздельным стартом. Второй – гонка преследования по результатам 1-го этапа. Результаты будут подводиться по каждому этапу и по общему итогу. Небольшая дистанция доступна даже для новичков. Клуб любителей бега «Победа» приглашает всех желающих проверить свои силы. С 9:30 до 10:30 регистрация участников возле лыжной базы «Снежинка». 11:30 – старт спринта на 400 метров. 12:30 – старт гонки преследования на 1 километр. 13:30 – награждение победителей. Более подробная информация на сайте beg26.ru. Наш выпуск продолжает постоянная рубрика «Удачный сезон» и ее ведущая Нина Комкова.
Здравствуйте, уважаемые садоводы! Как определить оптимальные сроки уборки картофеля? Надо иметь в виду, что если начнем копать картофель рано, то клубни будут храниться хуже, а если опоздаем, накопятся болезни. Более того, когда ботва еще не пожелтела и не полегла, картошка растет, набирает нужный вес. Выкапывать ее пока преждевременно, но и затягивать с уборкой не следует. Ведь при температуре почвы ниже 10 градусов возрастают механические повреждения клубней при копке и транспортировке. Обычно массовая уборка картофеля на дачных и приусадебных участках проходит с 1 по 15 сентября. За несколько дней до этого следует убрать ботву. В результате клубни в почве окрепнут и будут более устойчивы к механическим повреждениям, а поразившие листья фитофтора не сможет проникнуть к клубням картофеля. Для того, чтобы проверить готовность картофеля к уборке, выкопайте на пробу у наиболее типичных сортовых кустов клубни и оцените их средний размер. Удостоверьтесь, насколько хороша у них кожура. Для этого картофелину надо потереть пальцами. Если кожура не снимается легко, крепко держится, значит картофель дозрел и содержание крахмала в нем достаточное. Выкопанные клубни перед закладкой на хранение хорошо просушивают. Особенно нуждается в просушивании картофель с участков, пораженных фитофторой, кольцевой гнилью, черной ножкой и недозрелой. После просушки картофель сортируют на фракции, на семена, для заготовки впрок и для немедленного употребления в пищу. Это те клубни, которые порезали с трещинами и с повреждениями кожуры. На семена можно оставлять картофелины любого размера, но лучше на семена выбирать картофель из сильных лунок, где более 10 картофелин, без порезов, вмятин и болячек. Оптимальный размер картофелин для семян – с куриное яйцо или чуть больше. У таких картошин хватит сил для выгонки ростков и столонов, на которых растут новые картофелины. Если понравившийся сорт все-таки из крупных картофелин, то перед посадкой его лучше разрезать на 2-3 части с наличием на каждой ростовых глазков. Можно и мелкие картофели оставить на семена, если лучшего нет, но только из лунок, где много картошинок. Если взять у слабых, то урожай последующий будет хуже нынешнего.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 30 58 от 13 мая 2009 года.